У Павла Бреннера была младшая сестра Маргарита. Рано осиротевшая, она воспитывалась в доме пастора Винтера. Павла она почти не помнила. Он был значительно старше, и с тех пор, как умерла их мать, они не виделись. Тогда Маргарите было всего 10 лет. Конечно, она ничего не знала о трудном положении в семье Павла, так как тот из-за рассеянности и чрезмерной занятости наукой никогда ей не писал. Однажды Маргарита получила письмо. Увидев незнакомый почерк, она сильно удивилась. Маргарита вскрыла конверт и, прочитав первые строки, поняла, что автор этого письма редко обращался к перу. В комнате были как раз ее приемные родители, поэтому она стала читать вслух. «Уважаемая госпожа Бреннер, я не вижу больше никакого выхода. Дети ни в коем случае не должны оставаться одни, особенно этот невинный ангелочек Петруша. Я остаюсь до вашего приезда. Кто-то должен взять на себя дом. После долгих поисков я узнала, что у профессора есть сестра, и это должно быть вы. Прошу вас, немедленно отправляйтесь в дорогу. Вы здесь крайне нужны. С наилучшими пожеланиями, Августина». «Это письмо, очевидно, написала домработница моего брата», — встревожилась Маргарита. «И что ты думаешь делать?» — вопросительно посмотрел на нее пастор. «Вы здесь крайне нужны», — задумчиво повторила Маргарита. «По-моему, этими словами все сказано». «Нам ты тоже очень нужна», — печально произнес господин Винтер. «Дядя, я знаю, что у тебя доброе сердце, но подумай об этих сиротках. Если бы вы не приютили меня после смерти мамы, что было бы со мной? Каким утешением для меня была ваша любовь? Если вы не против, я выеду завтра утром. Кто знает, как истосковались эти дети по любящей их душе».
«Только не забывай нас», — попросил приемный отец. «Оставь в своем сердце немного места и любви для стариков».
«Интересно, у Павла есть еще маленькие дети?» — спросила госпожа Винтер, мысленно собирая Маргариту в путь. «Наверное, уже все большие?» «К моему стыду я не знаю, какие у Павла дети. Когда Мария умерла, я была за границей, а он за все это время ни разу не написал мне. Два или три письма, посланные мной, остались без ответа, и тогда я перестала писать. Возможно, это было неправильно с моей стороны, но теперь уже ничего не вернешь. Завтра все увижу». Когда Бреннеры получили телеграмму о приезде тети Риты, в доме поднялся переполох. Дети срочно собрались в комнате Генриха.
«Ну, что вы на это скажете?» – начала Лена.
«А что скажешь?» – задумчиво протянул Генрих.
«Кто-то должен ведь взять на себя заботу о доме. А раз домработницы не выдерживают, то самое лучшее – взяться за это кому-то из родственников».
«Пусть только вздумает командовать. Я уже взрослая и не собираюсь подчиняться ей», — заявила Лена. «Я тоже уже не ребенок», — воскликнула Руф, подражая старшей сестре.
«Интересно, сколько ей лет?» — спросил Генрих.
«Кто его знает?»
— пожала плечами Лена.
«От папы слова не добьешься. Я пыталась что-нибудь выяснить, но он и сам толком не знает. Да она, наверное, старая уже, и если бы толковой была, то давно вышла бы замуж».
И только Петруша молча размазывал по лицу выдавленную из тюбика зубную пасту. Увидев это, Генрих сказал: «Во всяком случае, Петруша крайне нуждается, чтобы в доме появился серьезный человек. Ни одна душа не смотрит за ним. Ты, Лена, вообще не заботишься о ребенке».
«Можно подумать, что ты заботишься»,
— отпарировала она, задетая этим замечанием.
«Ну так я же все-таки не девушка».
Пока старшие пререкались, Руф старалась умыть неистово сопротивляющегося братишку. В это время Маргарита Бреннер подъезжала к Фрайбергу. Мысли ее были заняты предстоящей встречей. Ей очень хотелось, чтобы Павел взял детей на вокзал. Рита не сомневалась в том, что в доме будет беспорядок. Там, где нет материнского глаза, все может быть. Но это не пугало ее. Маргарита не боялась работы. К тому же у нее было доброе, любящее сердце.